Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Гость нашей сегодняшней передачи – библеист, филолог Михаил Георгиевич Селезнев. И передача наша будет посвящена тому, как переводить и, соответственно, как читать Библию. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И, наверное, я начну с того, что помяну добрым словом, я бы сказал, основателя современной библеистики, покойного Эразма Роттердамского, родившегося 26 октября 1466 года. Вот игра природы. Эразм Роттердамский родился в Роттердаме. Смотрите, какое совпадение. И именно Эразм Роттердамский был, собственно, первым человеком, который систематически, критически начал исследовать текст Нового Завета и создал текст, опубликованный в начале 16 столетия, который, в общем, на долгие века стал как бы общепринятым. Что касается Ветхого Завета, ситуация более сложная. Мы пользуемся синодальным переводом Библии. Мы, я имею в виду простая чадь, не вегласи, как говорили на Древней Руси. Синодальным переводиком балуемся. А Михаил Георгиевич работает в Российском библейском обществе. И, собственно, он один из ведущих авторов нового перевода книги «Бытия», с которой начинается Священное Писание. Вот вышла отдельная брошюрка, ее можно приобрести в Москве, в Российском библейском обществе. И тогда я, наверное, начну вот с чего. Михаил Георгиевич, вот строго говоря, насколько я знаю, скажем, у современных иудеев, да и не только у современных, но и 500 и 1000 лет назад, они не читали Тору, потому что читать Тору как таковую им казалось так же странно, как нам было бы странно пить 100-процентный спирт. Тору надо читать вместе с комментариями. Или, точнее, Тору надо читать с комментатором. Должен быть какой-то живой наставник, потому что если человек в одиночку начинает читать такой текст, он рискует понять его неверно. Как говорили на Руси, если человек прочтет всю Библию и дочитается до Христа, то он обречен сойти с ума. У Лескова есть даже такой рассказ о соликамском городничем начала XIX века, который прочел всю Библию, дочитал до Христа и сошел с ума, перестал брать взятки. Ну, все дальнейшее
читайте. Так это же хорошо. Может быть, и теперешние русские градоначальники почитают Библию и сойдут с ума в этом смысле слова.
Он был не градоначальник, он был городничий, то есть, собственно, участковый по нашим понятиям. Значит, он...
Извините, реалии нынешнего времени вошли в сознание.
Реалии вошли. Вы понимаете, может быть, оно и хорошо. Вы забываете, что у него была жена. И вот жена, муж которой, квартальный городничий, не берет взяток, вы знаете, что она о нем думала? Читайте Лескова. Тогда, Михаил Георгиевич, как бы вы сказали, может человек спастись, понять Библию, если он просто возьмет синодальный перевод, откроет и начнет читать сначала? Вначале сотворил Бог небо и землю, безо всяких комментариев.
Знаете, вначале небольшую историческую справку. Мы не очень хорошо представляем себе, как было устроено чтение Библии в еврейской традиции, скажем, на рубеже тысячелетий, но я думаю, что совершенно не обязательно чтение должно было сопровождаться комментированием или пересказом. Мы, скажем, читаем в том же самом Евангелии, что Иисус вошел в синагогу, ему дали свиток, он его прочел, потом стал его комментировать и интерпретировать. Мог ли он просто прочесть? Было ли бы это вопиющим нарушением закона? Я не уверен. Действительно, с очень давних времен, уже с тех самых пор, как евреи перешли в бытовом своем обиходе, по крайней мере, в городах, с древнееврейского на арамейский, было нормально, скажем, переводить Писание по-арамейски, вот, или комментировать его, но вот насчет постановки вопроса столь резко, как у вас, что читать Писание без комментариев со стороны какого-то заслуженного мудреца, это вообще чуть ли не кощунство, я думаю, что вот такое понимание вообще возникло и не в еврейской среде, и не в раннехристианской среде, а где-то уже, вот, я думаю, в Средневековье, конкретно в католическом мире. Действительно, какое-то время была такая ситуация, что в католической церкви просто-напросто читать Писание мирянам было запрещено.
Ну, в средневековом иудаизме, в Вавилоне, в Персии это все-таки тоже было достаточно общепринято, и, я прошу прощения, в российских ешивах XIX века все-таки полагалось читать Писание под присмотром. Тогда мой второй вопрос. Кроме христиан и иудеев, есть еще третья сторона, как минимум. И ведутся споры вокруг книги «Бытия» между христианами и иудеями, как переводить, как понимать. Но есть еще третья сторона, собственно, воплощенная в Эразме Роттердамском. Это филологи, это люди, которые изучают Библию, стараясь сделать это так, чтобы по их тексту было непонятно, они иудеи или они христиане, они верующие или они неверующие. На ваш взгляд, вы относитесь к числу вот этих людей?
Вы знаете, я по-другому сформулировал задачу филолога. Смотрите, вот эта метафора, которую я очень часто люблю, скажем, в своих лекциях использовать, что когда мы говорим о какой-то книге, там Шекспир, Гомер и прочее, они у нас, как правило, с одной эпохой ассоциируются, а вот Библии нет. Это как дерево, у которого корни уходят куда-то в мир Древнего Востока, она прорастает в средневековые пласты, дальше, дальше, в наше время, и в каждую эпоху люди воспринимают как свою. Так вот, смотрите, в чем я вижу, может быть, разницу и задачу, разницу между филологом, который читает Библию, с одной стороны, и, с другой стороны, человеком, который читает Библию в сопровождении, скажем, традиционных церковных или синагогальных комментариев. Человек, который читает Библию в сопровождении традиционных, скажем, христианских комментариев, отцов церкви, он ее читает глазами византийского богословия, или там где-то, может быть, чуть позже, плюс-минус. Человек, который читает Библию, скажем, в еврейских кругах, в сопровождении комментариев Раши или Маймонида, тоже читает ее сквозь призму
средних веков. Только вы поясните, Михаил Георгиевич, Маймонид, понятно, Маймонида знают все, 12-е столетие, Восток. А Раши, я боюсь, что большинство наших читателей знают только телепрограмму «Наши Раши». Кто такой Раши?
«Наша Раша» там кончается на «а», это кончается на «и». Ага. И я думаю, что уж если тот знает, кто такой Маймонид, то тем более должен знать, кто такой Раши. Это человек, который в средние века, в еврейской традиции, откомментировал всю Библию и весь Талмуд. Это как раз имя еврейской традиции значительно более значимое, даже, чем имя Маймонида.
Так, и так вот еврейский подход, христианский и...
А задача филолога, как я понимаю, постараться сделать так, чтобы читатель увидел этот текст не только глазами средневековой традиции, а увидел вот те самые корни, из которых все это вырастало. Мне это кажется очень существенно. Вот особенно сейчас, когда мы, вот если пользуясь той же самой метафорой, уже не в стволе живем средневековом, а катаемся на веточках наших столетий. Очень важно понять, что Библия – это не часть какой-то одной эпохи, одной традиции интерпретации, а что такая-то живая традиция, которая началась с вещей, может быть, очень даже не похожих на средневековое свое прочтение, будь то евреем, будь то христианами, читалась потом по-другому, и, может быть, в наше время тоже как-то... адекватно ее понять и прочесть, для этого нужно увидеть историческую глубину. Вот то, чего, может быть, немножко не хватало великим комментаторам средних веков. Извините, я уже вижу, что вы меня хотите перебить, пока не дам перебивать. Потому что хочу вспомнить, вы, конечно, тоже помните, как средневековые живописцы иллюстрировали Ветхий Завет. Ходили там люди, в чем они ходили? Они ходили одетые в средневековые одежды. Можно по иллюстрациям к Ветхому Завету реконструировать, там, скажем, моду 15 века, 14 века, 13 века. Вот. А современный человек, он понимает, что какая-то была история. Когда-то было так, потом было по-другому. Что, скажем, те одежды, в которых библейские персонажи выступают на наших иконах, это не те древневосточные одежды, в которых они на самом деле ходили. Вот это понимание исторической глубины, слово «новое измерение» появляется у филолога. И вот это, мне кажется, самое главное.
Говорил Михаил Селезнев, человек добрый, филолог, который как птичка прыгает на ветвях библейского древа. А я, как человек грубый, скажу, дай Бог, чтобы мы, не филологи, смогли поднять рыло и, собственно, увидеть, чем мы духовно питаемся в сегодняшней нашей передаче. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Крым. Октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический. Возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллиона жителей. Идеи национальной автономии для крымских татар. Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, посвященная Священному Писанию. Вопрос на пейджер от Сергея Митрофанова из Москвы. Напоминаю, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Цитирую вопрос, что написано в Библии про 20 и 21 века, есть ли что-нибудь про глобальное потепление. Присоединяюсь к вопросу и позволю себе добавить, вот я не специалист, я скажу так. Книга «Бытия», о которой мы сегодня говорим, конечно, описывает историю человечества, которая начинается с глобального тепла. Они же ходили нагими, и если уж говорить о том, как вы говорите, Михаил Георгиевич, как рисовали, то рисовали Адама и Еву в основном никак. То есть рисовали их первоначально голенькими, и рисовали голыми одинаково в разные эпохи. Правда, саму наготу представляли очень по-разному, потому что разные были восприятия, чисто зрительные. Как бы вы сказали... Можно ли, открывая книгу «Бытия», вот вначале сотворил Бог небо и землю, вычитать оттуда что-нибудь про глобальное потепление, про то, что нас сегодня волнует?
Вы знаете, я думаю, что идея вычитывать в Библии какие-то конкретные предсказания про Чернобыль, глобальное потепление, или про то, что будет в 15 веке нашей эры, или в 25 веке нашей эры, это, мне кажется, неправильное обращение.
А зачем тогда вообще ее читать?
Вот сейчас я скажу, что мы можем вычитать тут про глобальное потепление. Вот когда этот вопрос был задан, сразу же вспомнилось слова пророка, который говорит: «Я ввел вас в землю, текущую молоком и медом». Дальше идет описание богатств и красот этой страны, завершается: «А что вы с ней сделали?» Вот этот вопрос, он, конечно же, его нельзя конкретно связать с глобальным потеплением, на его основании высчитывать, сколько лет будет глобальное потепление, какая будет температура, но мне кажется, он обращает, старый человек, обратиться к сути вещей, которая стоит за деталями. Вот что вам дано, и вот что вы сделали. Это имеет отношение к глобальному потеплению, да и не только, ко всем нам.
Хорошо. Недавно, да, собственно, все время, постоянно, читая разную набожную христианскую литературу, приходится прочитывать такие восхваления в адрес Священного Писания Ветхого Завета, что вот книги, сакральные, священные книги окружающих народов, они все вздорные, потому что они описывают там мир, который населен богами, весь одухотворенный, и это ложная одухотворенность. А вот наше Священное Писание, оно вот вообще об этом ничего не говорит, а вот только вот Бог сотворил небо и землю, никакого мифа о сотворении, там, из первого яйца или еще что-то нет. Вот вначале слова из ничего нет, но как бы мы его там вычитываем. Значит, наша Библия лучше, чем какие-нибудь вавилонские мифы или греческие мифы о сотворении. А вы тут уже упомянули, что надо знать корни Священного Писания. То есть вы считаете, что корни уходят куда? В Вавилон?
Да почему же обязательно в Вавилон? Это была такая, конечно, популярная идея, Библион Бабель, что все в Библии от Вавилона, не только от Вавилона. Здесь люди... Вообще специфика Палестины, это, в общем-то говоря, не только с точки зрения создания Библии, с многих точек зрения потрясающее место, где сталкивались все время разные влияния, разные веяния, разные народы, разные традиции. Здесь, с одной стороны, действительно, очень сильное было всегда влияние Вавилонии, хотя Вавилон был далеко. С другой стороны, было влияние Египта, он был поближе. С третьей стороны, здесь неподалеку побережье, где господствовали иногда греки, там до греков другие морские народы, и тоже шло очень сильное влияние. И мне кажется, что очень во многом, конечно, можно попытаться разложить отдельные мотивы, с которыми встречаемся в Библии, там, по источникам, вот это из Вавилонии, это из Египта, это откуда-то еще, но не получится. Здесь был какой-то очень живой синтез разных традиций. И, с другой стороны, синтез приносил нечто совершенно потрясающе новое. То, с чего вы начали. Действительно, вот эта просто композиция текста, когда про истории мира до человека, ну, буквально несколько строчек, это вещь уникальная в мире Древнего Востока.
Ну, Михаил Георгиевич, я имею в виду, что не получается ли некоторого двойного стандарта? Когда нам нужно похвалить Библию, мы говорим, смотрите, в ней нет всего, что содержится в восточных мифах. А когда мы в Библии наталкиваемся на полные аналоги восточных мифов, ну, Херувимы, Серафимы, Бог на троне, которого они носят, мы как-то так делаем потупленный взор и делаем вид, что этого вообще нету. Вот, нету этого антропоморфизма, и получается, что когда, в общем, все в нашу пользу, и то, чего есть в Библии, и то, чего нет.
А кто это такие мы, которые являются героями вот вашего повествования? Скажем, мы... я, будучи не только редактором Российского библейского общества, но и преподавателем РГГУ, наоборот, всегда стараюсь студентам показать вот эту самую связь корней с почвой, которых окружают.
Ах, Михаил Георгиевич, нас в РГГУ не принимают, потому что мы слишком благочестивы. У нас звонок из Москвы, Георгий. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Яков Гаврилович, скажите, пожалуйста, и вопрос, возможно, к вашему гостю. Вот есть Господь Бог наделил человека зрением, слухом, пятью чувствами. Почему человек своим зрением каждый раз воспринимает напротив сидящего человека, допустим, китаец одинаково европейца, европеец, допустим, китаец другой этнической группы, то же самое одинаково. И если существует ли вообще религиозная археология, откуда произошла религия вообще, если какая-то цепочка историческая, которая протягивается от Библии к более древним писаниям, откуда пришел Христос? Он же ведь навязывается как историческая фигура, как физическая. Я, может быть, сумбурно излагаю свою мысль.
Понятно, понятно.
Вы меня извините, пожалуйста.
Да, хотел давайте...
знать, вот второй вопрос. Да. Существует цепочка от Библии еще дальше вглубь истории?
Понятно. Давайте наполовину отвечу я. Существует ли история религии, археология религии? Да, она существует, причем в буквальном смысле, потому что возникновение религии увязывает с появлением человеческих захоронений. Если человек кладет остатки своих предков, своих родителей, кладет в особую яму, в особой позе, посыпает их, скажем, охрой, значит, мы можем говорить о том, что он придает какое-то символическое значение загробной жизни. Это уже свидетельство религии еще до появления письменности. И в этом смысле религиозная археология существует абсолютно буквально. Что до вопроса, откуда пришел Господь Иисус Христос, то здесь все очень просто, потому что так уж сложилось, что он даже в перепись попал. То есть мы знаем город, откуда по прописке был его названный отец Иосиф, мы знаем город, в котором он реально жил, все эти города по сей день существуют, верить или не веровать в его воскресение – это уже выбор каждого, но историчность самого Иисуса из Назарета отрицать сегодня можно, но довольно странно. А вот на второй вопрос о корнях Библии слово опять Михаилу Георгиевичу Селезневу.
Спасибо. Но по поводу первого вопроса я бы хотел еще одну вещь добавить. Да, насчет археологии религии говорить можно, но вот насчет возникновения религии, помните, может быть, те, кто в советское время учил, как мы с отцом Иаковым, научный атеизм, были разнообразные гипотезы, там, как религия происходила, надо оставлять эти гипотезы заучивать. Вот в настоящий момент мы не можем по этому поводу сказать ничего, кроме того, что религия действительно появляется одновременно с человеком. Вот если говорить о человеке современного типа, вот не о каких-нибудь наших дальних предках, то человек современного типа уже появляется, по-видимому, как можем увидеть, с какими-то сформировавшимися важнейшими своими чертами, с языком, с религиозными представлениями. Как это произошло? Каким скачком в эволюции? Непонятно. Но, по-видимому, такого времени, когда люди современного типа существовали, а у них еще не было языка или не было религии, такого просто не было времени.
Давайте еще слово слушателю. Николай из Москвы. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хотел бы задать вопрос, что все-таки универсальный язык – это язык вот математики, и Библия как бы испечатлена всеми этими цифрами и кодами, и спасутся там 144 тысячи малое стадо, да, и сочти число зверя 666, хотя там вроде бы и другое число. И мы знаем кодировку, как алфавиты, значит, ну, делятся первые 10, вернее 9, там цифр от 1 до 9 и так далее, и так далее. Потом десятки, и, в общем-то, идет постоянная как бы криптология такая, дешифровка этого всего. Как вы считаете, вообще это правильный подход, научный подход, все это вот как бы Библию изучать путем математических, ну, таких инструментов? Спасибо.
Отвечает Михаил Селезнев.
Спасибо за вопрос. Знаете, не вдаваясь в детали, скажу, что вот сейчас очень много не приходилось книг видеть под названием «Коды в Библии», расшифровка тайного смысла Библии с помощью математических каких-то экзерсисов и прочее. Позвольте сказать, человек, который занимается этим текстом уже не одно десятилетие, все это дешевый бред. Это даже не
Вы, Михаил Георгиевич, не смотрели на ценники. Это довольно дорогой бред.
Вы знаете, это, мне кажется, две разные, говоря математическим языком, координатные оси. Вот. Какой-то текст может быть более бредовым или менее бредовым, он может быть более дорогим и менее дорогим. И вы знаете, здесь соотношение между этими двумя параметрами довольно своеобразное бывает. Иногда чем бредовее, тем больше. Так вот, по сравнению с такими вещами, мне кажется, даже изыскание академика Фоменко, и то начинают казаться более осмысленными. В Библии самой действительно есть несколько мест, где какую-то роль играют числа, но это связано с не с какими-то специальными числовыми кодами, а с тем, что для древнего человека числа обладали определенной символикой. Скажем, очень важно пронизывает всю Библию, Ветхий Новый, число 12, да, 12 племен Израиля, 12 апостолов. Возможно, это как-то связано также и с тем, что мы знаем, 12 знаков зодиака есть. 12 вот в
том мире,
где рождалась Библия, это было некое число, символизирующее свою полноту. 144 – это всякий математик поймет, в каком отношении находится к числу 12.
А я скажу это в квадрате.
Совершенно справедливо.
Потому что я никогда этого не понимал, мне это объяснили. Давайте мы на этом прервемся, потому что у нас число минут для первой части передачи подходит к концу. Напоминаю, передача «С христианской точки зрения» на Радио Свобода сегодня посвящена переводу Библии, книге «Бытия». У нас в гостях Михаил Георгиевич Селезнев, и мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Казани при взрыве на пороховом заводе имени Ленина погибли 4 человека. Госпитализированы 5 пострадавших, которых спасатели извлекли из-под завалов. Взрыв произошел в здании, где находилась сушилка. Пожара не возникло. Причина ЧП пока не установлена. Более чем в 40 регионах России оппозиция и различные социальные движения провели сегодня акцию «День народного гнева». Среди основных требований – повышение зарплат, социальных выплат, снижение тарифов на услуги ЖКХ. В Веденском районе Чечни боевики обстреляли из гранатомета группу военных, проводивших инженерную разведку. Один военнослужащий погиб, другой получил ранение. В Назране убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. Его машина была обстреляна. От полученных ранений милиционер скончался. Резких колебаний курса рубля не будет, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. По его словам, у Центробанка есть все возможности для того, чтобы не допустить этого. В Новгороде зарегистрировано 84 случая вирусного менингита. Заболели в основном школьники младших классов. Врачи утверждают, что главная причина распространения вируса – несоблюдение правил гигиены и употребление некачественной воды. Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова прошло собрание общественности. Партия «Союз правых сил» потребовала освободить Ходорковского, назвав его политзаключенным. На 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный певец Муслим Магомаев. В столице Афганистана Кабуле убиты 2 гражданина Германии и афганец. Несколько человек получили ранения. Свыше 40 человек погибли в результате наводнения в Йемене.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная переводу Библии. У нас в гостях библеист, филолог Михаил Георгиевич Селезнев. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, вопрос о том, нужно ли переводить Библию. Может быть, без перевода, потому что, переводя, мы утрачиваем цифровые значения букв древнееврейских, а это самое главное. Или как это называется, гемара, или как-то в этом духе? Прошу прощения, Михаил Георгиевич, не убивайте.
Нет, гемара совсем другое.
Совсем другое. Все, я ничего не говорил. Глубина моего невежества бездонна. Да, так вот, цифровые толкования Библии.
Да, так вот, перед рекламной паузой говорил о том, что есть действительно в Библии некоторые места, где упоминаются числа, которые имеют символическое значение, скажем, 12, символическое значение полноты, или его квадрат. Вот. Я думаю, что 144 тысячи упомянутых в Апокалипсисе, это число тоже, которое должно пониматься символически, как вот некая такая полнота в квадрате, и пытаться на основании этих строк высчитывать поименно, какие же 144 тысячи человек имеются в виду. Это будет, ну, просто неверно по отношению к духу текста, да? Он не рассчитан на то, чтобы его высчитывать, он рассчитан на то, чтобы видеть как бы символ и понимать символ как символ. Вот, естественно, эти вещи, там, где в Библии упоминаются какие-то числа, символическая нагрузка, переводчик должен сохранять. Вот, даже самые, так сказать, свободные переводчики, которые представляют местами слова, предложения и прочее, мне неизвестен ни один перевод, где бы кто-нибудь стал менять число 12, допустим, на 13, или 144 округлять до 150. Но что касается вот этих самых кодов, не буду даже на этом останавливаться, позволю себе процитировать то, что сказал 10 минут назад, с точки зрения любого профессионала, бред это.
Дешевый, вы сказали. У нас звонок из Москвы, Анна Ивановна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Отец Яков, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была. Объясните мне, пожалуйста, мне все время в голове говорит, что это наша земля не первая, на которой мы живем.
Отвечает Михаил Селезнев.
Да. Это вопрос, действительно, очень серьезный вопрос, филологический.
В вашем переводе как?
Сейчас скажу. В нашем переводе все так же, но в нашем переводе, замечу, что я позволю себе просто-напросто отослать читательницу к нашему переводу, который, кстати, можно, отметил отец Яков, купить в Российском библейском обществе, а на ваш вопрос отвечу просто-напросто процитирую. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это наш комментарий. В древних переводах первый стих Бытия понимается как независимое предложение. Возможно, две интерпретации. Согласно одной, перед нами своего рода догмат, кратко формулирующий суть последующего рассказа. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это утверждается вначале, а потом рассказывается, как это происходило. Согласно другой интерпретации, небо и земля, которое говорится в 1.1, отлично от того неба и той земли, создание которого будет описано дальше. Так, скажем, средневековые комментаторы понимали здесь слово «небо» как указание на невидимый мир ангелов, а «земля» как обобщенное наименование видимого материального мира. Но эта вторая интерпретация, видимо, возникла уже в средние века. Стоит, однако, отметить, что еврейский текст допускает иное прочтение. Это вот для любителей иных прочтений, может быть, будет интереснее, чем поиск числовой символики. Потому что анализ грамматики, лексики, он намного больше нам может дать осмысленного. Отражено, в частности, в классических для еврейских комментарий традициях. Первая фраза понимается как придаточное предложение. «Когда Бог начал творить небо и землю, тогда земля была пуста и пустынна, тьма была над пучиной» и так далее. Есть на самом деле очень веские аргументы в пользу того, что именно такое прочтение первоначально текстом предполагалось. В частности, очень существенным здесь аргументом будут параллели с другими рассказами о творении мира, скажем, в параллельных культурах, которые тоже устроены вот так же, с придаточного предложения начинается.
А не кажется ли вам, многоуважаемый Михаил Георгиевич, что слово «пучина», то есть это бескажется, в русском языке слово «пучина» прямо противоположно слову «бездна». «Бездна» — это то, что не имеет дна и уходит куда-то в глубину, «пучина» — это то, что выпучивается вверх. Это что-то, что наполнено водой, и вот все время вверх и вверх. А вы так раз, и слово «бездна» заменяется на «пучину». А что там в оригинале?
Что там в оригинале? Если пытаться оригинал перевести на русский язык максимально близко к оригиналу — «пучина».
То есть что-то, что выпучивается, наполнено водой.
Да, в оригинале стоит слово «тагом», которое, конечно же, и это очень существенная разница между видением мира в оригинале и тем видением мира, которое создается у нас, когда мы читаем синодальный перевод. В оригинале это слово означает именно водяную пучину, причем, вот вы говорите, выпучивается, может быть, у этой пучины есть некие ассоциации с тем, что она какая-то такая активная. Скажем, если мы говорим о том, что эти корешки находились в земле, понимаю, под корешками первоначальную еврейскую традицию, а земле окружающие традиции соседних народов, то же самое слово, скажем, этимологически тождественное слово в вавилонском рассказе о творении мира выступает не просто как наименование пучины, а как наименование некой такой одушевленной пучины, с которой приходится божественному началу вступить в борьбу, чтобы мир появился. Честно говоря, очень долго я над этим еврейским стихом сидел, когда переводил, и когда вот слово «пучина» пришло мне в голову, я подумал, боже мой, а ведь это же действительно один из тех случаев, когда мы можем не просто поправить текст, но поправить его словом, которое будет, пожалуйста, удивительно точно передавать оригинал.
Говорил Михаил Селезнев, я от себя добавлю на вопрос Анны Ивановны, что безотносительно перевода, потому что тот же вопрос можно задать об Адаме и Еве. Это первые люди, единственные ли люди, а может быть в раю кто-то остался и так далее. Заповедь «плодитесь и размножайтесь» дана до грехопадения. Я думаю, что все-таки важный общий принцип понимать, что Священное Писание – это так, откровение Богу, о откровении Бога человеку, о его спасении, о спасении человека и о том, что нужно для этого спасения. Нужно ли для нашего спасения знать, остался ли кто-то в раю, есть ли где-то творение Божие, любящие, любимые Богом, которые не совершили грехопадение? Было ли что-то до земли? Да нет, для нашего спасения это не надо. Значит, это все остается за пределами Священного Писания. И я думаю, что это не должно нас сильно бередить. Это уже пусть наука на эти вопросы отвечает. Наука создает концепции пульсирующих вселенных, которые то сжимаются, то разжимаются. Но при этом наука не говорит о смысле жизни. Описание говорит как раз о смысле жизни и об обретении вечной жизни. Значит, здесь начало, имеется в виду начало отношений, прежде всего, Бога и человека. Не будете возражать против такой глоссы, Михаил Георгиевич?
Мне очень близка ваша идея как-то развести то, о чем говорит Библия, и то, о чем говорит современная наука. Потому что неоднократно мне встречались попытки вот как-то библейские слова завязать с находками археологов, находки археологов с библейскими словами. Помню, в свое время я читал книгу, которая, если не память изменяет, может быть, даже была одно время рекомендована для чтения студентам Московской духовной академии, где делалась такая попытка сопоставить современную науку с библейским текстом, что вот неандертальцы – это дети Каина, а кроманьонцы – это, значит, вот дети…
Ужас какой! Я как археолог протестую, неандертальцы были очень приличные люди. Ну вот вопрос мнения.
Вот, продолжу. Да. Последнее слово. Вот мне кажется, что такого рода попытки как-то напрямую брать и библейские слова сопоставлять с какими-то фактами науки, у нас приведет к безумной науке и к еретической вере.
Ну, это не только верующие люди этим занимаются. Есть прекрасная, кстати, книжка Исаака Азимова, где он сопоставляет книгу «Бытия» с научными достижениями, но он это делает в игровом порядке, там без обид. Но вот пишет Андрей Заденцова, в Ветхом Завете написано: «Мир будет окутан паутиной, что мы видим кругом электропровода, да и интернет называют всемирной паутиной». Значит, написано и правда. Недавно в связи с финансовым кризисом, добавлю от себя, в интернете появилась цитата из Апокалипсиса, что на землю будет падать град величиной с талант, а талант — это деньги. Значит, видите, финансовый кризис предсказан в Священном Писании. Правда, не все знают, что талант — это не монета, а это мера веса в 26 килограммов, как минимум. один мой знакомый программист недавно сказал, что, конечно, апостолы были программисты, причем системные, потому что Господь Иисус сказал: «Оставьте свои сети и идите за мной». Разумеется, имелись в виду компьютерные сети. Вот к чему приводит попытка вычитать из Библии какие-то реалии, которых там совершенно не подразумевается. У нас звонок из Петербурга. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Как постоянный слушатель, замечу, что обычно по субботам исторические справки выдает Яков Кротов. Почему это делает Михаил Григорьевич сегодня, не совсем понятно. Ко мне часто звонят свидетели Иеговы, предлагают вступить в их общество. Достаточно назойливые. К тому же я знаю, что их Библия несколько отличается от оригинала. Вот как русскому человеку не потерять истинную веру? Спасибо.
Михаил Георгиевич, намного отличается толкование иеговистов и их версии Священного Писания от нашей.
Ну, да, мне кажется, что одним из основных догматов иеговистов является то, что у Бога есть имя собственное Иегова, вот, и кто это имя не признает, тот не спасется. Должен сказать, как филолог, что я в таком случае, очевидно, обречен, потому что знаю историю возникновения имени Иегова, она очень интересная. Наверное, особенно учитывая, что нашим слушателям члены иеговистских общин могут звонить, ее стоит рассказать.
Но я только сделаю маленькую вставку рекламную. Именно могут звонить, то есть имеют полное право. И я думаю, не стоит жаловаться, что кто-то назойливо нам звонит, назойливо проповедует. Надо радоваться тому, что кто-то ради истины, как он ее понимает, готов ходить, обзванивать. И ради политической истины, и ради религиозной. Давайте снисходить к другим людям. И для меня здесь всегда примером является отец Вячеслав Винников, московский священник с Антиохийского подворья, который в своих воспоминаниях рассказывал, как к нему в дом позвонили иеговисты. Вот, говорят, вот вы любите Священное Писание? Он говорит: люблю. Позвал их в квартиру, стали пить чай, очень мирно поговорили и разошлись. Я думаю, что это лучше и более по-христиански, чем заранее бояться, что кто-то проявляет к нам агрессию. Жизнь и агрессия, их легко спутать, но все-таки это разные вещи. Иеговисты живые, давайте этому радоваться, давайте подражать им. Все, прошу прощения, Михаил Георгиевич.
Конечно. Давайте подражать им, в частности, в интересе к тому, как же в Ветхом Завете звучит основное имя Бога. Так вот, дело в том, что в древнейшее время евреи писали только консонантным письмом, то есть только согласные. И в дошедшем до нас тексте еврейской Библии стоит, там, где стоит имя Бога, просто-напросто четыре согласных. Е, Г, В, Г. Текст консонантный был огласован, то есть там были проставлены значки, обозначающие гласные, существенно позже, чем он был написан консонантным письмом. Вот, по-видимому, консонантная запись относится к последним векам до нашей эры, а гласные значки – это уже около 9-10 веков нашей эры. Видите, какая колоссальная разница. Так вот, за это время произошло одно очень важное изменение в еврейской традиции. Имя Бога, вот то самое, главное имя Бога, было запрещено произносить. И вместо него стали подставлять какие-то другие слова, скажем, Ашем, имя, или Адонай, господин. И когда в 9-10 веках проставлялись гласные значки внутри еврейской Библии, то люди, которых проставляли уже вместо Йодгей, Вавгей, как бы это слово ни произносилось, говорили слово «Адонай», «Господин». Они взяли следующую вещь. Текст Библии, консонантный текст Библии, записанный согласными, он священен. Там ничего нельзя менять. Из него, в частности, нельзя выкидывать имя Бога, даже если его запрещено произносить. Но гласные значки они ставили от нового произношения. И тогда, когда к старым согласным «Йодгей», «Вавгей» добавили гласные значки от нового произношения «Адонай», то получилось нечто совершенно гибридное, невозможное, что вот если согласные от одного слова и гласно другого слова сложить вместе, то по правилам еврейского чтения получится слово «Иегова».
То есть это как взять фамилию Ленина, ставить согласные, а потом поставить, скажем, буквы там «Улунин», и все. А тогда в первом стихе Библии, значит, слово «Бог» там только вот эти четыре согласных? Или?
Это имеется в виду основное имя Бога, которое у нас проходит по всему Ветхому Завету, как его главное имя, и которое, ввиду того, что оно перестало произноситься, было запрещено произносить уже тогда, когда делали первые переводы Библии на греческий язык, оно передавалось как Господь. Вот там, где мы в Библии видим слово «Господь» в Ветхом Завете, там стоит вот то самое главное непроизносимое имя Бога.
А вот в начале сотворил Бог?
Нет, а здесь стоит слово «Бог», «Элогим», касательно которого мы знаем и согласные, и гласные, проблем здесь нету.
Спасибо, говорил Михаил Селезнев, у нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, я хотел бы вам посоветовать, и гостю, и вам тоже, отец Яков, прочитать книгу «Мухаммад в Библии». Значит, автором является Давид Бенджамин Кирдаю, это бывший католический священник. Он около 100 лет назад написал эту книгу и знал 4 древних языка – ассирийский, греческий, арамейский и латынь. И, отец Яков, приглашайте, пожалуйста, вы же говорите об истине, как в религии, так и в политике и в жизни, исламских богословов, в том числе священники, которые приняли ислам. Всего хорошего, до свидания.
Хорошо.
А книгу я готов вам представить.
Прекрасно. Если вы на студию потом позвоните или пришлете, будет замечательно.
Да, пожалуйста.
Я постараюсь разыскать Али Вячеслава Полосина. Я его все время ищу, но он то в Саудовской Аравии, то еще в каких-то ваххабитских краях. Вот, и периодически все-таки такие люди у нас бывают, хотя, пожалуй, давно не было, надо позвать. Михаил Георгиевич, я человек глубоко невежественный, но если тут написано «Элохим», у меня почему-то ощущение, что «Элохим» — это множественное число.
Да, это по форме множественное число, которое, однако же, согласуется, как правило, не везде, но как правило, и с глаголами, и с прилагательным в единственном числе. Это одна из загадок библейского текста, по которой можно хоть лекцию, хоть две.
Минуточку, а если в манифесте государя-императора Николая II пишется «мы», разве это загадка? Может быть, здесь точно так же?
Да, конечно, у человека, который знаком вот с такого рода словоупотреблением, это первое, что приходит в голову. Проблема в том, что больше ни в еврейском языке, ни в других семитских языках, которые смогли бы служить там каким-то аналогом, давать какие-то параллели, вот такое словоупотребление не освидетельствовано. Для русского человека было нормально говорить «мы», если ты себя считаешь очень важным.
Но означает ли это, что там, где дальше, в рассказе о сотворении мира, говорится о Боге во множественном числе, речь идет именно об Элохим, тогда, может быть, правы те критики Священного Писания, атеистические, которые говорили, что монотеизм у евреев появился поздно, первоначально были обычные многобожники.
Но я думаю, что представление о монотеизме, вот так как, допустим, он сформулировал бы какой-нибудь средневековый богослов, еврейский или христианский, конечно же, она формируется в ходе развития еврейской традиции. И тут не нужно читать какие-то атеистические книги или что-то еще. У нас, скажем, в книге «Судей» есть такой эпизод, когда герой израильского народа, судья, обращается к представителям соседнего народа, с которым там пограничные склоки идут, и говорит буквально следующее. Вы владеете тем, что вам дал ваш бог Кемош, а мы владеем тем, что нам дал наш бог. Дальше идет вот то самое непроизносимое имя Йод-Гей Вав-Гей. То есть для него, героя еврейского народа, его вождя в борьбе с иноверцами, с иноплеменниками, мир представляется следующим образом. Вот мы владеем тем, что нам дал наш бог, у него есть такое-то имя, есть у этих владений границы. Там другие боги другим народам дают другие наделы. И мы видим очень хорошо, как внутри библейской традиции ветхозаветной происходит на смену вот такому видению мира, в общем, которое ничем особенным не отличает древнего еврея от его соседей, происходит становление монотеизма все более и более близкого к тому, что мы видим, скажем, в Новом Завете или в позднейшей христианской и еврейской традиции. Но формируется оно здесь, на наших глазах. Вот чем потрясающе. Это действительно, мы здесь видим, как корни вырастают из мира древнего Ближнего Востока.
Но тогда, прошу прощения, выходит, что книга «Бытия», вот, на которой мы застряли на первом стихе, более поздняя, чем книга «Судей», которую вы процитировали, потому что этот стих, безусловно, говорит не о том, что есть один Бог у одного участка земли, второй у нас евреев, вот, а здесь однозначно Бог один, и Он сотворил все. Потому что, если я правильно понимаю, небо и земля здесь обозначение всего. Значит, что же, книга «Бытия» позже книги «Судей»?
Но насчет того, какая книга позже, какая книга раньше, это, вы знаете, не просто монографии, это колоссальные полки, стеллажи библиотеки можно оставлять. Библиисты друг с другом спорят, и в эти споры влезать было бы, не знаю, нам сейчас непродуктивно.
Но вот. Вы это допускаете?
Вполне допускаю. Но общий принцип, мне кажется, совершенно очевиден. Да, в книге «Судей» мы видим вещи, если не более ранние, то, например, более архаические, чем то, что мы видим в книге «Бытия». Больше того, на самом деле, конечно же, вот эта фраза, как бы ее ни воспринимать, отдельным предложением или придаточным предложением, это именно полемическая фраза. Это для нас сейчас, ну, вначале Бог створил небо и землю. Но, само собой разумеется, что если мы верим в Бога, то вот это примерно то, что мы должны себе представлять. А тогда, в этом мире Древнего Ближнего Востока, это была, конечно же, фраза крайне полемическая. Что вначале, вот, наш Бог Элохим створил все, и небо, и землю.
То есть у мира не два полюса, а один полюс, однополярный мир, однополюсный.
Ну, можно сказать, что здесь вот автор этого текста, он как бы спорит с людьми, которые думают так, как вот там мы видели в книге «Судей».
У нас звонок из Москвы. Кирилл, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Ну вот я хотел еще считать, что Библия — это все-таки книга, написанная для понятия, что такое Бог и что такое религия, и как это нужно понимать. То есть это так же, как если вы своему ребенку пытаетесь что-то объяснить. И каждому ребенку нужно объяснять это по-разному, в зависимости от того, как он это понимает. И если вы обратите внимание, что когда люди общаются между собой, то одни и те же вещи, одну и ту же суть, каждому человеку объясняют по-разному, поскольку каждый человек ее понимает по-своему, а некоторые не в состоянии ее вообще понять. Вот, поэтому Библия – это все-таки истина, которая высказана, может быть, даже в такой общей форме, для того, чтобы те люди, которые именно в то время жили и в будущее время, они поняли ее именно, чтобы познали истину. А сейчас, я думаю, что если бы даже вот сейчас Христос пришел бы в наше время, книга была бы совсем другой. Вот, потому что мы развиваемся, и наука, между, вот как я считаю, исследование Библии – это тоже наука. Вот, и ученые, они ведь, в принципе, не открывают новых никаких знаний, они познают то, что есть. То, что уже создано, и то, что создал Бог.
Спасибо, говорит Михаил Селезнев.
Я думаю, что основной посыл автора, что теперешний мир, он не таков, как тот мир, в котором писалась Библия, он очевиден. Вот, но я думаю, что здесь какие-то вот, может быть, нотка недоумения или парадокса, которая звучала в вопросе, она связана с тем, что вот, задавший вопрос предполагал и разочаровался в возможности взять и напрямую соотнести Библию с наукой. Вот то, о чем мы говорили. Действительно, если пытаться это сделать, у нас получается либо полное безумие, вроде неандертальцев, которые суть дети Каина, либо получается разочарование. Вещи друг с другом не сходятся, как грустно. А если с самого начала понимать, что это, ну, как бы разные совершенно вещи, разные слои нашего сознания. Но все равно, что невозможно воспринимать Библию не как учебник физики, не как учебник географии, не даже, на самом деле, как учебник истории. Это собрание вот тех символических образов, которые существовали в мире, из которого вышел Новый Завет, христианская традиция, внутри которой мы живем. Но если мы утрачиваем ощущение исторической дистанции, начинаем воспринимать эти тексты как тексты нашего времени, причем их подравнивать под учебники физики и истории, получается либо безумие, либо разочарование. Если у нас есть чувство исторической дистанции, то совсем по-другому все. Мы чувствуем себя наследниками этого мира, должны быть ему верны, но совершенно не обязаны воспринимать это как учебник по физике.
У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Очень приятная беседа, и у меня такой вопрос к переводчику, прежде всего. Ну, профессиональные переводчики знают, что если не очень простой текст перевести с русского на английский, потом человек, не знающий русского текста, с английского на французский, с французского на шведский, а потом опять на русский, то тексты будут неузнаваемы по сравнению с первоначальным. Библия переводилась много раз и на греческий, и на другие языки. Первоисточника у нас нет. И вот очередной перевод, ну, интерпретация какая-то своя может быть. Но насколько это может быть очень далеко от действительно первоисточника? Вот что переводчик уважаемый скажет по этому поводу по сравнению, ну, вернее, относительно своего перевода?
Говорит Михаил Селезнев.
Но первоисточник у нас все-таки есть. Тот еврейский текст, который формировался, ну, где-то на протяжении первого тысячелетия до нашей эры, он до нас дошел, пускай там местами с какими-то описками, ошибками, но мы этот текст имеем в нашем распоряжении. Действительно, на протяжении, скажем, Средневековья имела место такая цепочка переводов. С еврейского переводились на тексты на греческий, с греческого на славянский, со славянского, допустим, на чувашский. И с каждым переводом мы куда-то уходили дальше и дальше от первоначального текста. Вот одна из задач филологии библейской сегодняшнего дня – вернуться, насколько мы можем это понять и восстановить к оригинальному тексту. 100% вернуться невозможно, потому что рукописей-то первоначальных нету. Но все-таки говорить, что вообще мы ничего не знаем про оригинал, что у нас есть только какие-то смутные тени, это было бы неверно.
Говорил Михаил Георгиевич Селезнев, переводчик Священного Писания. А я в согласии с слушателем замечу, что, конечно, и в согласии с Михаилом Георгиевичем, что, конечно, надо сохранять историческую дистанцию. Но как в разговоре с другим человеком очень важно понимать, что он другой, другого возраста, другого опыта, точно так же важно понимать, что он человек, он подобен мне. И Священное Писание, и Ветхий Завет, и Книга Бытия, да, это все очень древнее, но произнесено-то о жизни и живым. И в этом смысле здесь возможно понимание и сочувствие, как возможно благодать и в отношениях между людьми, и в отношениях людей и Бога. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». И через 10 минут слушайте программу Виктора Ерофеева «Что мы ждем от телевидения» в записи телекритика Ирина Петровская и автор детектив Елена Михалкова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дмитрий Анатольевич, не позорьте нас, не позорьте нашу страну.
Конечно, Международная космическая станция поражает.
В обмен на игрушечные пистолеты, автоматы и ружья курдские дети получают куклы, игры и книги.
Этот кризис пройдет, и Америка выйдет из него с куда более здоровой финансовой системой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и...